Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Борода того времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 105-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды» самого научно-космического аудиошоу на просторах русскоязычного интернета. Как обычно, веду его для вас я, Антон Пузняков, а выходит этот подкаст на сайте brdcast.com вместе со всеми нашими остальными подкастами. Ну а сегодня, если вы слушаете его уже 24 марта, а судя по статистике, большинство из вас предпочитает слушать выпуски именно в пятницу, то для вас уже наступило знаменательное событие, а именно нашему подкасту исполняется целых 2 года. Ровно 2 года с тех пор, как впервые вышел отдельный выпуск про науку, про космос, и как видите, уже с тех пор целых 105 выпусков подряд все это безобразие продолжается, и, судя по всему, вам это нравится, мне это тоже нравится, значит, это должно продолжаться и дальше. И вот сегодня, в честь такого небольшого дня рождения проекта, я решил поднять действительно сложную тему, тем более за последние 2 недели ее у меня попросили, наверное, несколько человек, писали мне, ее регулярно просят в комментариях и в Твиттере, довольно постоянно, потому что тема довольно раскрученная, но я думаю, вы все уже читали название. Сегодня я вам немножечко расскажу про теорию струн. Это такая немножечко, возможно, чрезмерно раздутая тема, которую все знают, все слышали, но на самом деле очень мало кто в ней разбирается, примерно как с квантовой механикой. Но сразу должен вам признаться, если с квантовой механикой у меня дела попроще, то есть я ее более-менее понимаю, я ее еще учил в университете, я ее могу почитать и в принципе там, разобраться в математике, то есть теория струн немножко сложнее. В общем, я не могу сказать, что я очень хорошо разбираюсь в теории струн, однако я понимаю общее положение, могу вам примерно рассказать, в чем общий смысл. И немножечко еще расскажу про то, как для себя это, наверное, проще визуализировать, по крайней мере, расскажу вот свой подход. Но если вы хотите в это дело углубиться серьезнее, я боюсь, что вам понадобится несколько лет предварительных обучения где-нибудь в университете, потому что матаппарат для этого нужен действительно серьезный. Ну и, конечно же, нужно сначала понимать, наверное, квантовую механику. Кстати, если вы вдруг не слушали наш выпуск замечательный про введение в квантовую механику, который я провел с Макаром Светом, которого вы, возможно, тоже знаете по его деятельности на YouTube, замечательный у него канал, обязательно послушайте, ссылочка на подкаст о квантовой механике будет в описании. Ну а мы переходим к теории струн. Начать, наверное, стоит в хронологическом порядке, собственно, с чего начиналась теория струн. И вернемся мы к началу 20 века, когда Эйнштейн описал свою теорию относительности. Это 1906-1907 год, когда вот была опубликована теория относительности, и Эйнштейн, по сути, рассказал нам, что такое гравитация, как она себя ведет, что у нас есть пространство-время. Это такой медиум, который распространяется повсюду, это такая единая структура, и когда в ней нет рядом материи, когда у нас просто пространство-время, это такая равномерная поверхность, не поверхность, она трехмерная, то есть это пространство. Но как только мы туда вставляем кусочек материи, который обладает массой, у нас это сразу пространство-время искривляется. И таким образом у нас, если представить это как такую двумерную поверхность, если убрать одно измерение для лучшего понимания, потому что искривление двумерных поверхностей мы хорошо понимаем, представьте, что если мы натянули кусочек ткани и бросили то на него шарик вокруг себя продавливает ткань, и если пустить вокруг него другой шарик, он будет летать вокруг него. Собственно, так вращаются друг вокруг друга планеты, звезды, галактики и так далее. Вот это такое общее понимание, что у нас материя искривляет пространство-время, и таким образом объясняется гравитационное взаимодействие. И эта идея, она находила экспериментальные подтверждения. Собственно, теория относительности, получается, уже все свои предсказания, которые она давала, на все получила экспериментальные подтверждения, в том числе и гравитационные волны, которые впервые мы увидели, получается, уже сколько? Больше года назад. Какой кошмар, как быстро летит время. Кстати, выпуск о гравитационных волнах тоже есть у нас в обойме. Вот видите, 105 выпусков, из них можно выбирать очень много. Очень многое я уже вам рассказал. И вот, если вдруг вы не слушали про гравитационные волны, они тоже есть в описании. И это тоже такая интересная штука, которую неплохо бы знать. Но возвращаемся в 1906 год. В то время жил еще такой математик, которого звали Теодор Калуца. Польско-немецкий математик, который примерно следующим образом мыслил. Ага, значит, Эйнштейн взял и с помощью искривлений какого-то медиума объяснил гравитационное взаимодействие. Но что по поводу других взаимодействий? Может, их тоже можно подобным образом описать. И тогда возник логичный вопрос. А что мы будем искривлять? Ведь Эйнштейн как бы уже все занял. Вот у нас есть три пространственных измерения, одно временное, и все заняты. Но так как Калуца был математик и больше любил теоретическую часть, то он сказал, ну так что нам мешает добавить еще одно измерение? И добавил еще одно измерение. Таким образом, он получил пятимерное пространство. Визуализировать себе это очень сложно. Наверное, даже, скорее, невозможно, если вы мыслите стандартными категориями. А, собственно, это абсолютно нормально, так как мы с вами живем в трехмерном пространстве. Но вот в математике можно добавлять сколько угодно измерений. Это базовая операция очень простая. Мы просто добавляем к базису еще один базисный вектор, и вот у нас бабах, и все. Таким образом получаем себе такое пространство, а дальше уже в нем преобразовываем всякие математические операции и так далее. Ну вот он сделал это, и у него получилось электромагнитное взаимодействие. То есть он его смог прийти к похожему уравнению, которое было уже известно и экспериментально подтверждено. Казалось бы, радость, эврика и вот это все. И теперь можно вообще составлять теорию всего. Но возникает несколько вопросов. Во-первых, вот это вот пятимерное пространство, то есть у нас есть четыре пространственных измерений и одно временное, пятимерное пространство-время. Во-первых, где вот это вот еще одно измерение, почему мы его не видим? И будет ли эта теория, эта модель, которую он создал, скалироваться на все остальное? То есть, если мы подставим, грубо говоря, в нее другие экспериментальные данные, которые мы имеем входные, получим ли мы такой же результат, как мы получаем в реальном мире? Что касается вот этих спрятанных измерений, почему мы их не видим, идея была следующая. Что измерения есть как бы большие и маленькие. То есть большое измерение – это вот те, которые мы с вами видим. А маленькие, они как бы завернуты где-то внутри, и они очень-очень мелкие, поэтому мы их не замечаем. Для себя это можно представить следующим образом. Представьте, что у вас есть халат из шелка, шелковый халат, и кажется, что он плоский. То есть кажется, что шелк – это плоскость. И когда вы присмотритесь к этому шелку получше, вы увидите, что он состоит из волокон, из ниточек. А ниточки, в свою очередь, они имеют несколько еще степеней свободы, по сути. То есть вы можете там по часовой стрелке вокруг ниточки путешествовать, против часовой стрелки вокруг ниточки путешествовать. И вот это самое движение по поверхности ниточки и является как бы вот вашим дополнительным измерением, которое как бы спрятано от глаз. Поэтому мы их не видим. То есть с этим, в принципе, получалось разобраться. То есть можно было себе представить ситуацию, когда у нас есть явные измерения и скрытые. Но когда начали подставлять другие данные вот в эти уравнения, которые получились, все начало разваливаться. Что имеется в виду под «разваливается»? Некоторые фундаментальные вещи, которые мы точно знаем, как, например, там, масса электрона, она могла просто не сходиться. Или же, если мы говорим про квантовую механику, то вероятности, которые мы получаем, получались больше одного, чего в принципе быть не может. И вот так как модель не получилась не очень рабочей, ее отложили, от ней немножечко забыли, и вернулись к ней только через время, уже ближе к 21 веку. И, собственно, вот эта идея дополнительных пространств, дополнительных измерений, вернее, правильнее будет сказать, и является, по сути, основой того, что подразумевает теория струн. То есть, на самом деле, мне кажется, важно понимать, что теория струн сама по себе – это довольно, почему довольно, это очень сложная математическая концепция, которая интерпретацию свою получает с большой натяжкой. То есть, когда я вам рассказываю о том, что это там струны, и они колеблятся, возможно, вы слышали такое объяснение, что все состоит из струн, и они вот колеблятся, и вот все состоит из таких вот замкнутых или незамкнутых кусочков струны какой-то. Это все такое немножко притянуто за уши. Собственно, как и все в физике, немножко притянуто за уши, особенно когда мы говорим о микромире. То есть макромир еще можно себе представить, да, мы посмотрим на небо, мы видим звезду, мы посмотрим в телескоп, мы видим другую планету. У нас есть Солнце, Солнце – это звезда, планеты, да, мы там не видели объекты типа черных дыр, но тем не менее, мы в принципе можем себе представлять макрообъекты. А вот как-то представлять микрообъекты не получается. И опять же, все это абсолютно логично и нормально, потому что мы никогда не видели микрообъекты и никогда не сможем их увидеть, и они никак не сочетаются с теми объектами, с которыми мы привыкли взаимодействовать. Что, собственно, наглядно показал вот тот самый знаменитый эксперимент мысленный Шрёдингера про кота, который одновременно и жив, и мертв, чего в нашем реальном мире быть не может, а вот в мире квантовом может быть. Поэтому, когда мы говорим о струнах, когда мы представляем себе частицы как шарики, а я думаю, большинство себе представляет частицы, когда мы говорим протон, электрон, нейтрон и прочие частицы как какие-то шарики, потому что мы знаем, что у нас есть... Изначально мы отталкивались-то долгое время была популярна планетарная модель атома, и все это рисуют как шарики, и в принципе для себя это просто визуализировать. Точно так же и со струнами. Но давайте разберемся, в чем же дело со струнами. Да. Получается, что действительно, как вы, наверное, слышали, теория струн говорит о том, что и теория суперструн, это как бы такая доработанная теория струн, что все в мире, мельчайшие неделимые части, это вот эти вот самые струны. Это колебания энергии. И в зависимости от частоты колебания этой энергии, то есть у нас есть такие единицы энергии, которые колеблются. И в зависимости от частоты, с которой эта энергия колеблется, мы получаем разные частицы. То есть, грубо говоря, электрон колеблется одним образом, протон другим образом и так далее. То есть мы вот получаем эти самые колебания, превращаем их в частицы. Что в этом хорошего, что в этом позитивного с точки зрения описания. То есть потенциально теория струн может действительно объединить квантовую механику и теорию относительности, микромир и макромир, стать основой для вот этой самой теории всего, о которой мы с вами говорили регулярно в выпусках подкаста, которая объяснит все взаимодействие, что мы видим, от маленького до большого. Кроме этого, теория струн подталкивает нас к идее, что все в мире состоит из какой-то одной, ну не субстанции, ну вот, из чего-то одного. Все это однородно. То есть это всего лишь разница в частоте колебания вот этой самой струны энергии. Но есть и проблемы. С теорией струн есть проблемы. Так, например, теория струн подразумевает, что мы берем вот эту идею, которую предложил в свое время Теодор Калуца, и как бы доводим ее еще больше до экстрима. То есть математически такая модель работает, если у нас не 5 измерений, а 11. То есть у нас получается 10 пространственных измерений и одно временное. Возникает все тот же вопрос. Хорошо, допустим, мы умеем сворачивать измерения в что-то маленькое, да? Но куда, если они действительно существуют, как мы можем это доказать? И как это, собственно, выглядит? И понятное дело, когда мы говорим «выглядит», мы не имеем в виду, что это мы можем как-то визуализировать себе в трехмерном пространстве. Когда мы говорим «выглядит», это вот как математически описать ту форму, в которую сворачиваются эти измерения. И это действительно важно, но об этом чуть позже. Первый вопрос все-таки, как мы можем это дело подтвердить? То есть, да, мы можем себе навыдумывать, теоретические физики могут сказать, все, ребят, короче, у нас 12, 15, 173 измерения, крутитесь как хотите, вот если мы это добавим, то наша математическая модель работает. Но существуют ли они на самом деле? Если они действительно существуют, то у нас есть экспериментальный способ это доказать. Если мы произведем что-то, какое-то высокоэнергетическое взаимодействие, например, столкнем две частицы, то в эти вот дополнительные маленькие измерения может уходить какая-то часть этой энергии, которую мы получим. То есть, грубо говоря, у нас в трехмерном нашем пространстве, которое мы видим и регистрируем, останется одна энергия, а какая-то ее часть этого взаимодействия может уйти вот в остальные измерения, которые мы предполагаем, что существуют. Но пока что такого эксперимента не было проведено, и даже на Большом Адронном Коллайдере мы пока что не получили результатов, которые бы подтверждали, что он существует, какие-то дополнительные измерения, какие-то вот эти вот спрятанные, свернутые где-то вдалеке от наших глаз. Еще одна проблема, собственно, наверное, одна из основных проблем теории струн, которую сейчас активно решают ее приверженцы, является форма вот этих самых свернутых измерений. Дело в том, что вот эти самые струны, они действительно по своим свойствам похожи на звуковые колебания, которые мы извлекаем с помощью музыкальных инструментов. И если сама струна, она, как правило, на струнных, что логично, инструменты, то есть у нас мы дергаем струну, если представить себе гитару или скрипку, у нас возбуждаем струну, и она колеблется, издавая таким образом звук. Но для понимания того, зачем нам нужна вообще форма вот этих свернутых измерений, нам нужно себе, наверное, представить какую-нибудь тубу или другой какой-то хитро закрученный духовой инструмент. То есть в зависимости от формы этого духового инструмента по нему по-разному путешествуют звуковые волны и получается разный звук. То есть от формы инструмента зависит тот звук, который будет издавать из него музыкант, на нем играющий. Вот та же фигня и с вот этими свернутыми измерениями. Если математически удастся описать вот эту форму, в которую свернуты оставшиеся наши, сколько их получается, 7 измерений пространственных, то мы сможем из этого уже, подставляя туда значение энергии колеблющейся, мы сможем получать вот те самые наши важные фундаментальные вещи, которые для нашей Вселенной являются постоянными. Как, например, масса электрона. Масса электрона и другие константы, которые мы получаем, которые мы эмпирически знаем. Соответственно, пока что этого не было сделано. Нету математического описания вот этой вот самой формы, вот этого подпространства, можно его назвать. И над этим, собственно, трудятся сейчас лучшие умы теоретической физики. Поэтому теория струн является ну, по сути, теория, да, она, естественно, теория, но она не является такой общепринятой железноправильной теорией. Во-первых, есть еще экспериментальные подтверждения, которые могут ее либо подтвердить, либо опровергнуть, и нужно еще доделывать вот эти самые математические решения. То есть есть варианты вот построения этих пространств, но есть еще и куда работать. Вот, собственно, в этом как бы и есть смысл теории струн. У нее есть несколько следствий из нее. Если она правильная, например, подразумевается, что у нас существует мультивселенная. То есть у нас есть похожие вселенные, в которых вот эти вот самые колебания, может быть, даже форма вот этого подпространства другая, и, соответственно, у них вот эти фундаментальные константы тоже другие. И законы физики работают по-другому. И так тоже на высоком уровне, если рассуждать, то если теория струн верна, она потенциально может объяснить нам, что же произошло до Большого Взрыва. Потому что Большой Взрыв, если представить себе Вселенную как некий вот такой пузырь, мыльный пузырь, и мы на нем такие муравьишки ходим по поверхности, который пузырь расширяется, мы знаем, что наша Вселенная расширяется, то вот Большой Взрыв — это либо лопание пузыря одного, либо столкновение двух пузырей. Таким образом, вот можно объяснить, что было до Большого Взрыва, и расширить свое понимание. Но опять же, это все такое аналогии очень-очень высокого порядка. И здесь еще хочется сказать: вот когда мы говорим теория струн, когда мы визуализируем вот эти вот самые струны, которые им колечком где-нибудь внутри. То есть мы представляем себе обычно, как визуализируют все это дело. Мы берем электрон, приближает, то есть мы сначала берем кусок чего-нибудь нам знакомого, какой-нибудь, не знаю, футбольный мяч, и начинаем в него приближаться. То есть как это, ну, если бы вы рисовали, пытались объяснить с помощью видео, каким образом выглядит теория струн, наверняка бы вы взяли какой-то привычный объект и начали приближаться, то есть как под микроскопом на него смотреть, дошли бы до молекул, до атомов, потом в атоме можно увидеть кварки, уже там внутри получаются такие вот струнки, завернутые в колечко, которые вот колеблются. Откуда вообще взялось понятие теория струн? Кто это придумал? Какие к черту струны? Почему струны? Какое колебание? Что происходит вообще? Кто здесь? Вообще в физике, как я уже сказал, особенно в микромире, нам нужно брать какие-то аналогии. И уже, наверное, не знаю в какой раз вам пытаюсь донести, что аналогии — это одновременно и очень мощный инструмент, который может дать вам правильное понимание чего-то, чего вы раньше не знали, используя то, что вы уже знаете. То есть аналогия — это когда вы используете какие-то наработанные знания и применяете их к чему-то новому, пытаетесь для себя таким образом осознать это самое новое. Но аналогия в то же время может быть очень и очень подлым врагом, который переносит какие-то свойства того, что вы знаете, на то, что вы не знаете, и вы их как бы подразумеваете. То есть аналогии, они всегда неполные. Они всегда только частично что-то описывают. И в данном случае струна принята как аналогия исключительно потому, что у нас происходит какая-то... У нас есть частота колебания энергии. Слово «частота» мы привыкли использовать в колебании физическом. Одно из главных физических колебаний – это колебание струны, и все с ним знакомы. То есть изначально никто не говорил: ух ты, значит, шарики не работают, электроны представлять в виде шариков плохо, давайте мы вместо шариков представим себе струну. То есть не так это работает. Сначала все идет от математики. Сначала придумали, как это математически описать. И, собственно, всегда это так работало. Сначала мы придумываем математическое описание, по крайней мере, когда теоретическая физика у нас вступает в игру, сначала придумывается математическое описание проблемы. Мы, то есть у нас есть какая-то вот, вот что-то у нас не работает, да, вот как, например, в случае с теорией струн, у нас плохо работает стык теории относительности и квантовой механики. И вы говорите: ага, вот тут, значит, у нас не работает что-то. Значит, нужно взять те формулы, которые у нас есть, и подумать, как их можно преобразовать.
а как их можно изменить так, чтобы в итоге все работало. То есть все наши экспериментальные данные, если мы вводим исходные данные, получаем результат какого-то эксперимента эмпирический, а потом подставляем эти же данные, которые у нас есть на входе, в нашу модель, и получаем такие же данные, значит, у нас хорошая модель. И вот когда мы эту модель изменяем, особенно когда мы говорим о каких-то математических, сугубо математических изменениях, потом смотрят математики на то, что получилось, и они видят какие-то вот паттерны, да, они видят какие-то кусочки, которые они уже видели раньше, и говорят, ага, да, это же колебание. А раз это колебание, значит, у нас колебание какого-то вытянутого объекта, опять же, объект сугубо в математическом пространстве. Математика – это выдуманная вещь. Она не всегда, она работает отлично, но не всегда она связана с реальным миром. То есть математика – это абстракция. И вот в этой абстракции мы можем определить вот то, что мы видим, как какой-то вытянутый объект, который колеблется. Опять же, объекта при этом не обязательно должно существовать. Это его математическое описание. И уже исходя из этого мы говорим, ага, то есть это похоже на струну, значит, назовем это теория струн. Но ни в коем случае это не работает в обратном направлении, потому что часто я очень слышу, что ученые, мол, открыли, что на самом деле там внутри струны. И поэтому они их начали математически описывать. Не так это работает, поэтому не вводите себя лишний раз в заблуждение. Собственно, вот я думаю, этого достаточно знать для общего понимания, что такое теория струн, по крайней мере, на данный момент. То есть, что мы сегодня узнали? Во-первых, что такое дополнительные пространственные измерения и каким образом они могут прятаться от нашего взгляда, что, собственно, в этих пространственных измерениях важно, а именно важна их форма того, как они закручены. От их формы зависит то, как вот эти вот колебания струн передаются и получается ли у нас в итоге нужный нам результат, который мы видим эмпирически. Мы также узнали, что теория струн предполагает, что все объекты так или иначе состоят из маленьких струночек, которые на самом деле не совсем струночки, а колеблющаяся энергия, и в зависимости от частоты колебаний у нас получаются разные частицы. И еще мы с вами узнали, что ни в коем случае не надо думать, что теория струн, она так называется, потому что у нас все состоит из струн. Струн – это всего лишь аналогия, которая описывает математическую модель, и от математической модели все дело строится. А ни в коем случае не наоборот. И как для 30 минут подкаста, мне кажется, очень даже полезно получилось. Надеюсь, что вам все было понятно. Если вдруг у вас возникают какие-то вопросы, пишите их мне в комментариях на сайте birdicast.com, пишите мне их в Твиттере, @birdytheory, пишите в нашем чате в Телеграме, telegram.me/birdychat. В общем, везде, где сможете меня найти, это несложно меня найти, если вы слушаете уже этот подкаст. Пишите, я буду отвечать на ваши вопросы. Я тут, кстати, думаю, что в следующем выпуске, да, тоже будут ответы на вопросы, которые вы задаете. Кстати, задавать их можно в том же Твиттере. С хэштегом TheBigBirdTheory это лучший способ. Очень вас прошу, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их вот там. Ну, на крайняк можете в комментариях на сайте тоже их задавать, и я их озвучу в следующем выпуске, ну или когда я буду отвечать на вопросы. Ну а на этом все. Напоминаю, что у нас есть еще два подкаста. Это, собственно, Birdycast, в котором мы говорим об IT, о гик-культуре, об современном... Почему гик-культуре? Все, на самом деле, уже понятие гик, оно немножко улетучивается, и все вот эти вот технологии становятся такой частью нашей жизни, что, в принципе, они апеллируют и ко всем. То есть не обязательно помнить чистоту процессоров и номенклатуру их названия, чтобы разбираться в технике. Мы стараемся покрывать как довольно узкие, так и весьма широкие темы, как там кино, игры и так далее. Советую вам слушать Birdycast, я там тоже иногда появляюсь. Если вдруг вы еще не слушаете Birdycast, я не знаю, есть ли среди вас такие. Хотя нет, я знаю, что среди вас такие есть, но не думаю, что очень много. Также есть Birdy Building, в котором Андрей и Рома рассказывают о спорте и здоровом образе жизни, как похудеть к лету, а, между прочим, давно пора. Последний выпуск у них об этом и рассказывает. Ну и если вам все вот это вот очень нравится, все нравится, что мы делаем, то у вас есть два способа, ну не два, три способа, пожалуй, я выделил, с помощью которых вы можете выразить свое довольство нашей деятельностью. Первое, это, конечно же, написать какой-то отзыв, фидбэк, просто сказать спасибо, что вам понравилось. Если вам что-то не понравилось, кстати, тоже об этом нужно обязательно сказать, иначе проект не будет развиваться, если я не буду знать, что мне нравится. Более продвинутый уже способ, можно пойти в iTunes, если у вас есть Apple техника, собственно, если нет, то с десктопной версии тоже можно зайти и поставить соответствующее количество звездочек подкасту, что влияет на ранжирование его дальнейшее в iTunes, а соответственно на приток новых слушателей. Я надеюсь, что новые слушатели приходят, и среди вас тоже есть те, кто слушает подкаст первый раз, потом пойдет слушать назад, потому что там куча всего полезного в предыдущих выпусках. То есть, таким образом вы можете нас поблагодарить. Ну, если вообще очень все нравится, то можно пройти на сайт patreon.com/beardycast. Ссылочка, конечно же, есть в шоу-нотах, и там уже можно поддержать проект финансово, если есть такое желание. Ну, а из желаний, надеюсь, что у вас останется всегда с вами желание познавать что-то новое, и в частности, в этом вам и дальше будет помогать теория Большой Бороды, которой 24 марта исполнилось 2 года в 2017 году. С чем я вас поздравляю, поздравляю я вас и себя, и я надеюсь, что и дальше будет хватать энтузиазма регулярно выпускать все новые и новые выпуски, делиться с вами какими-то знаниями, рассуждениями, мыслями и так далее. На этом я с вами прощаюсь. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила и пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BeardyCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BeardyCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте beardycast.com.